Глава пятая. Тень в Шайнаре. Усмирят. Слово, будто став видимым, осязаемо дрожало в воздухе. Когда подобное делали с мужчиной, способным направлять силу, и которого нужно остановить, прежде чем безумие приведет к уничтожению всего вокруг него, тогда это называлось укрощением, но для Айседой это было усмирением. Усмирят. Утратить возможность направлять поток единой силы, ощущать Саидар, женскую половину истинного источника, но более не иметь возможности коснуться ее, помнить о том, что исчезло навсегда. Это проделывали столь редко, что всех послушниц заставляли наизусть заучивать имена каждой усмиренной Айседой со времен разлома мира и ее вину, но никто не мог помыслить об этом без душевного содрогания. Женщины переносили процедуру усмирения не лучше, чем мужчины укрощения. Морейн с самого начала представляла себе весь риск и знала, что он неизбежен. Это отнюдь не означало, что подобные рассуждения доставляли удовольствие. Ее глаза сузились, и лишь огонек в них выдавал ее гнев и тревогу. «Лианне пойдет за тобой на склоны Шайл-Гул, Суан, и в бездну Рока. Она не предаст тебя, и думать об этом не стоит». «Нет, не предаст. Но сочтет ли она это предательством? Предательство ли выдать отступника? О таком ты никогда не задумывалась?»
«Никогда. То, что мы делаем, Суан, должно быть сделано. Это известно нам обеим уже почти 20 лет. Колесо плетет, как того желает колесо, а ты и я избраны для этого узором. Мы часть пророчеств, а пророчества должны свершиться. Должны!»
«Пророчества должны быть исполнены. Нас учили, что они исполнятся и должны будут исполниться. Однако осуществление их — предательство всего, чему нас учили. Кое-кто сказал бы, всего, во что мы верим, всех наших принципов».
Престол Амерлин, потирая руки, подошла к узкой амбразуре и посмотрела на сад внизу. Коснулась занавесей.
«Здесь, на женской половине, они повесили портьеры, чтобы смягчить облик комнат, разбили прекрасные сады, но здесь нет уголка, не предназначенного для битвы, смерти, убийства».
Она продолжила тем же задумчиво-печальным тоном.
«Лишь дважды с разлома мира у престола Амерлин отбирали палантин и жезл. Тецуан, которая предала Манетерон из ревности к силам Элисанди, и Бонвин, которая пыталась использовать Артура Истребиное крыло как марионетку, чтобы господствовать над миром, и тем самым едва не уничтожила Тарвалан».
Амерлин продолжала разглядывать сад.
«Обе из красных, и обеих сменили Амерлин из голубых. В этом и причина того, что после Бонвин ни одна Амерлин не избиралась из красных. И в этом же причина того, что красные Айя готовы ухватиться за любую зацепку, чтобы сместить Амерлин из голубых. Все слишком очевидно связано. Морейн, у меня нет никакого желания стать третьей, кто потеряет палантин и жезл. Для тебя, разумеется, это означало бы усмирение и выдворение за сияющие стены.
Что касается этого, то Элайда меня так просто не отпустит».
Морейн смотрела в спину подруги.
«Свет, что на нее нашло? Она прежде никогда не была такой. Где ее сила, ее огонь? Но до этого не дойдет, Суан.
Та продолжала, словно бы не слышала слов Морейн.
А для меня все будет иначе. Даже усмиренную, низложенную, Амерлин нельзя отпускать бродить по миру свободно. На нее будут смотреть, как на мученицу. Она превратится в объединяющее начало для оппозиции. Тецуан и Бонвин стали в Белой башне служанками, посудомойками, превратившись в живое предостережение, в знак того, что может случиться с самыми могущественными. Никто не сплотится вокруг женщины, которая весь день должна мести пол и скрести котлы. Жалеть ее, да, но никак не объединяться вокруг нее.
С горящими глазами Морейн оперлась кулаками о стол.
«Взгляни на меня, Суан, взгляни на меня! Неужели ты говоришь, что хочешь сдаться после всех этих лет, после всего того, что мы сделали, сдаться и махнуть на мир рукой? И все это из-за страха перед розгами, из-за плохо вычищенной кастрюли?»
Она вложила в эти слова все свое презрение и облегченно вздохнула про себя, когда подруга резко повернулась к ней. «Да, сила еще есть, звенящая, как натянутая струна, но еще есть сила». Эти чистые голубые глаза пылали гневом, как и ее собственные.
«Я помню, кто из нас двоих, будучи послушницами, визжал громче, когда нас стегали розгами. В Кайриэне, Морейн, у тебя была сладкая жизнь, вовсе не работа на рыбачьей лодке».
Вдруг Суан громко хлопнула ладонью по столу.
«Нет, я не предлагаю от всего отказаться, но я и не собираюсь смотреть, как все выскальзывает у меня из рук, а я ничего не могу поделать. Подоплека большей части моих неприятностей с советом — это ты. Все упирается в тебя. Даже зеленые поражаются, почему я не вызываю тебя в башню, чтобы поучить немного дисциплине. Половина сестер заявляют при мне, что тебя нужно предать красным, и случись такое, тебе останется лишь мечтать, чтобы ты опять стала послушницей, для которой самое страшное — порка розгами. Свет, если бы кто-то из них припомнил, что мы с тобой послушницами были подругами, то я оказалась бы с тобой вместе. У нас был план, Морейн, отыскать мальчика и привести его в Тарвалон, где бы мы могли спрятать его, обезопасить его, руководить им. С тех пор, как ты покинула башню, я получил от тебя всего два сообщения. Два! У меня такое чувство, будто я пытаюсь плыть на пальцах дракона в темноте. В одном послании говорилось, что ты в двуречье, направляешься к той деревне Эммондову лугу. «Скоро уже», — подумала я. «Он найден и скоро будет у нее в руках». Потом сообщение из Кеймлина. Оно гласило, что вы отправились в Шайнар, Фалдара, а не в Тарвалон. Фалдара, а запустение от него в двух шагах. Фалдара, где чуть ли не каждый день набеги троллоков и мурдралов. Почти 20 лет планов и поисков, а ты швыряешь все наши замыслы практически в лицо темному. Ты сошла с ума?»
Теперь, пробудив жизнь в собеседнице, сама Морейн вновь стала внешне спокойной. Спокойной, но и настойчиво твердой.
«Узору нет дела до людских планов, Суан. Со всеми нашими замыслами и расчетами мы забыли, с чем связались. Таверен. Элайда не права. Артур Пейндрак Танриал никогда не был столь сильным, Таверен. Колесо плетет вокруг этого юноши узор так, как оно того желает, невзирая на все наши планы.
Гнев пропал с лица Амерлин, сменившись бледностью потрясения.
«Твои слова звучат так, будто ты говоришь, что мы можем сдаться. Теперь ты предлагаешь стоять в стороне и наблюдать, как полыхает мир?»
«Нет, Суан, стоять в стороне никогда».
«Однако мир заполыхает, Суан, так или иначе, что бы мы ни делали. Ты никогда этого не понимала».
«Но теперь мы должны осознать, что наши планы — вещь ненадежная. Мы контролируем гораздо меньше, чем думаем. Возможно, лишь удерживаем ноготком. Веют ветры судьбы, Суан, и мы должны оседлать их, куда бы они ни влекли нас».
Амерлин поежилась, словно почувствовав затылком ледяное дыхание этих ветров. Ее руки коснулись сглаженного золотого куба, грубоватые ловкие пальцы отыскали нужные завитки в сложных узорах. Крышка, изобретательно сбалансированная, откинулась, выставив на обозрение лежащий в предназначенном ему гнезде золотой рог. Амерлин подняла золотую спираль инструмента и провела по серебряной текучей надписи на древнем наречии, выложенной вокруг конусообразного раструба.
«Могила — не преграда для зова моего», — перевела она, произнеся эти слова так тихо, словно говоря самой себе.
«Рок Валер, созданный для того, чтобы призвать мертвых героев прошлого из могил, и пророчество утверждает, что найден он будет лишь перед последней битвой».
Вдруг Амерлин чуть ли не швырнула рог обратно на место и захлопнула крышку, словно больше не в силах видеть его.
«А Агельмар сунул мне это в руки, едва только кончилась церемония приветствия, заявив при этом, что боится заходить в сокровищницу, пока ларец находится там. Искушение слишком велико, — сказал он, — самому протрубить в рог и повести отозвавшееся на этот зов войско на север через запустение, чтобы сравнять с землей Шайл-Гул и покончить с темным.
Агельмар просто-таки был охвачен огнем, порывом славы, и именно это, — заявил он, — сказала ему, что такое бремя не для него, во всяком случае, должно было быть не для него. Он едва дождался, когда смог избавиться от него. И в то же время он все равно желает его».
Морейн кивнула. Агельмару было известно пророчество о роге, как и большинству сражающихся с темным.
«Пусть тот, кто вострубил в меня, не о славе помышляет, но только о спасении».
«Спасении?» — горько рассмеялась Амерлин. По глазам Агельмара нельзя было понять, то ли он отказывается от спасения, то ли обрекает на вечные муки собственную душу. Он знал лишь одно — он должен избавиться от этого, прежде чем оно сожжет его. Агельмар старался хранить все в тайне, но он сказал, что по цитадели уже ходят слухи.
«Я не чувствую его искушения, но от рога у меня по-прежнему по спине мурашки бегают. Нужно будет вернуть рог в сокровищницу и хранить там до моего отъезда. Я не усну, пока рог находится рядом, пусть даже в соседней комнате».
Она потерла нахмуренный лоб и вздохнула.
«И он не должен был быть найден, пока не подошло время последней битвы. Неужели она настолько близка? Я предполагала, я надеялась, что у нас в запасе больше времени».
«Кариатонский цикл».
«Да, Морейн, незачем мне напоминать. Я знаю пророчество о драконе не хуже твоего».
Амерлин покачала головой.
«Никогда за время жизни одного поколения, со времен разлома, не бывало больше одного лже-дракона. А теперь одновременно в мир вырвалось сразу трое, и было еще трое за минувшие 2 года. Узор требует дракона, потому что узор плетется к Тарман-Гай-Дон.
Меня порой одолевают сомнения, Морейн.
Она произнесла это задумчиво, словно удивляясь такому, и продолжила тем же тоном.
А что, если им был Логайн? Он был способен направлять, прежде чем красные привели его в Белую башню, и мы не укротили его. Как и Мазрим Таим из Салдеи. Что, если это он? В Салдеи уже есть сестры. Может, он уже захвачен? Что, если мы ошибаемся с самого начала? Что произойдет, если еще до начала последней битвы дракон возрожденный окажется укрощен? Даже пророчество не сбудется, если тот, кто предсказан, убит или укрощен. И тогда мы предстанем перед темным, будто ноги и перед бурей.
Ни один из них не тот, Суан. Узор требует не просто дракона, а единственного, подлинного дракона. До тех пор, пока он не провозгласит себя сам, узор будет продолжать подбрасывать лже-драконов. Но после не будет ни одного. Если Логайн или кто другой был бы им, других бы не было.
Ибо явится он, как прорвавшаяся заря, и своим приходом вновь разобьет мир и создаст его заново.
Или мы идем нагими перед бурей, или цепляемся за защиту, которая сметет нас. Да поможет нам всем свет.
Амерлин повела плечом, словно бы сбросив с себя собственные слова. Лицо ее стало решительным, будто она собралась с духом для удара.
«Тебе никогда не удавалось скрыть от меня то, что думаешь. Как это тебе удается с другими, Морейн? У тебя есть что рассказать больше, чем ты уже сказала, и хороших новостей ты не принесла».
Вместо ответа Морейн сняла с пояса кожаную сумку и высыпала содержимое на стол. С виду это казалось всего лишь грудой битых черепков, глинцевито-блестящих, черных и белых. Престол Амерлин с интересом коснулась одного осколка, и у нее перехватило дыхание.
«Квейн-Дияр! Камень мужества!» — согласилась Морейн.
Способ создания Квейн-Дияра был утрачен при разломе мира, но изготовленное из Квейн-Дияра до него пережило катаклизм. Даже те предметы, что поглотила земля, или те, что утонули в море, уцелели, должны были уцелеть. Раз созданный, Квейн-Дияр не могла разбить ни одна известная сила. Даже направленная против камня мужества единая сила лишь укрепляла его, если не считать того, что какая-то мощь разбила этот. Амерлин быстрыми движениями сложила осколки вместе. Они образовали диск с ладонь человека в поперечнике, половина черна, как деготь, половина белее снега. Черные и белые цвета, не поблекшие от времени, соединялись вдоль волнистой линии. Древний символ Айседой еще до разбитого мира, когда мужчины и женщины вместе владели силой. Половина этого символа ныне носила название «Пламя Тарвалана», другая называлась «Клык дракона», и наспех намалеванные на дверях обвиняла обитателей дома, отмеченного этим знаком, в приверженности козлу. Таких дисков было создано всего 7. Обо всем изготовленном из камня мужества хранились записи в Белой башне. Об этих 7 дисках помнили едва ли не все. Суан Санчей глядела на него так, будто увидела у себя на подушке гадюку.
«Одна из печатей на узилище темного», — наконец
— вымолвила она через силу. «Одна из тех семи печатей, блюстителем которых, как предполагалось, является престол Амерлин. Тайная, сокрытая от мира, если в мире вообще задумывались об этом, заключалась в том, что со времен Троллоковых войн ни одна Амерлин не знала, где находятся печати».
«Нам известно, Суан, что темный шевелится. Мы знаем, что его узилище не останется вечно запечатанным. Работа человека никогда не сравнится с трудами Создателя. Нам было известно, что темный вновь воздействует на мир, пусть даже, благодарение свету, и не впрямую. Друзья темного множатся, и то, что мы называли злом всего 10 лет назад, выглядит чуть ли не шалостью по сравнению с творящимся сейчас едва не каждый день».
«Если печати уже поддаются, времени у нас нет совсем.
Совсем мало. Но этой малости может хватить, ее должно хватить».
Амерлин коснулась разломанной печати, и голос стал таким, словно она заставляла себя говорить.
«Знаешь, во дворе во время церемонии приветствия я видела парнишку. Это один из моих талантов — видеть таверн. Редкий талант в эти дни, еще более редко встречающийся, чем таверн, и, несомненно, от него не так много толку. Высокий юноша, весьма привлекательный молодой мужчина, мало чем отличающийся от любого молодого парня, которого встретишь в любом городе».
Она перевела дыхание.
«Морейн, он сиял, будто солнце. В жизни меня редко что пугало, но при виде его у меня сердце в пятки ушло. Так мне стало страшно. Мне захотелось спрятаться, сжаться, завыть. Я едва могла говорить. А Гельмар решил, что я сердита на него, рассказала я столь мало. Этот молодой парень, он тот, кого мы искали эти 20 лет?»
В голосе Амерлин прозвучала вопросительная нотка. Морейн ответила на ее вопрос.
«Да, это он. Ты уверена? Может ли он направлять единую силу?»
При этих словах губы Амерлин напряглись, и Морейн тоже ощутила натянутость, какой-то тугой клубок внутри, сжавший сердце холод, но лицо ее осталось спокойным.
«Он может».
Мужчину, владеющий единой силой, о таком размышлять без страха не могла ни одна Айседой. Именно этого боялся целый мир.
«И я выпущу это в мир. Ранд Алтор встанет перед миром, как дракон возрожденный».
Амерлин вздрогнула.
«Ранд Алтор? Это не то имя, которое внушает страх и воспламеняет мир».
Она опять вздрогнула и энергично потерла руки, но ее глаза вдруг засверкали решительным огнем.
«Если он тот, тогда у нас и вправду хватит времени. Но безопасно ли ему находиться здесь? Со мной 2 красные сестры, и я больше не могу ручаться ни за зеленых, ни за желтых. Поглоти меня, свет, я не поручусь ни за одну из них в этом деле. Даже Верин и Серафелли, скорее всего, набросятся на него так, будто он гадюка-багрянка, вползшая в детскую». «На какое-то время он в безопасности».
Амерлин подождала, но Морейн ничего больше не добавила. Тишина стала звеняще напряженной, но было ясно, что она ничего не скажет. В конце концов Амерлин сказала:
«Ты утверждаешь, что наш прежний план бесполезен. Что же ты предлагаешь теперь? Я нарочно позволила ему думать, что больше не интересуюсь им, чтобы он, без оглядки на меня, мог идти, куда пожелает.
Она подняла руки, когда Амерлин попыталась возразить.
«Это необходимо, Суан. Ран-Талтор вырос в Двуречье, где в жилах каждого течет упрямая кровь Монотерен, а его кровь подобна камню рядом с глиной по сравнению с кровью Монотерен. С ним нужно обходиться мягко, иначе он сбежит куда угодно, но не в ту сторону, куда нам надо.
Тогда мы будем обращаться с ним как с новорожденным. Мы завернем его в пеленки и станем щекотать ему пятки, если это, по-твоему, от нас требуется. Но с какой целью, что нужно для начала?
Два его друга, Мэтрим Коутон и Перин Айбора, вполне созрели для того, чтобы посмотреть на мир, прежде чем опять уйти в бесцветность Двуречья. Если им это удастся, они тоже Таверн, пусть и в меньшей степени, чем он. И я сделаю так, чтобы они несли Рок-Валер в Илиан.
Она помешкала, хмурясь.
Только с Мэтом не все просто. У него с собой кинжал из Шадар-Логота.
Из Шадар-Логота? О, Свет, почему ты вообще разрешила им оказаться рядом с этим местом? Каждый камень его зачумлен. Там любой галыш опасен, если его взять в руки и унести оттуда. Помоги нам, Свет, если мальчика коснулся Мордот.
Голос у Амерлин был такой, точно ее душили.
Если это случилось, то мир обречен.
Но этого не случилось, Суан. Мы делаем лишь то, что велит нам необходимость, а это было необходимо. Я сумела сделать так, чтобы Мэтт не заразил остальных, но кинжал был при нем слишком долго, прежде чем я узнала о случившемся. Эта связь по-прежнему существует. Я решила, что нужно доставить его для исцеления в Тарвалан, но раз тут так много сестер, все проделать возможно и здесь. Если только есть немногие, которым можно доверять, кто не видит друзей темного там, где их в помине нет. Хватит тебя и меня, и еще двоих, если воспользоваться моим ангриалом.
Одной будет Леоне, а другую я сумею найти.
Амерлин вдруг криво усмехнулась.
Совет башни хочет получить этот ангриал обратно, Морейн. Их осталось не так много, а тебя теперь считают незаслуживающей доверия.
Морейн улыбнулась, но улыбка тронула лишь ее губы.
Прежде чем я закончу, они станут думать обо мне еще хуже. Мэтт тут же ухватится за возможность стать частью легенды о Роге, а убедить Перина большого труда не составит. Ему нужно что-то, отвлечь мысли от собственных тревог. Ранду известно, кто он такой, по крайней мере, кое-что об этом, немногое, и вполне понятно, он боится. Он хочет уйти куда-нибудь один, туда, где не сможет никому причинить вреда. Он говорит, что никогда больше не станет пользоваться силой, но боится, что не сможет покончить с этим.
Еще бы он смог. Легче отказаться пить воду.
Верно. И он хочет избавиться от опеки Айседой.
Морейн слегка улыбнулась невесело.
Воспользоваться случаем отвязаться от Айседой и подольше побыть со своими друзьями, в этом его желание ничуть не уступает Мэтову.
Но как он отделается от Айседой? Ты обязательно должна отправиться с ним. Морейн, мы не можем теперь потерять его.
Я не могу отправиться с ним.
От Фалдара до Илиана долгий путь, но он уже проделал путь не меньший.
Его нужно на время отпустить с привязи. Ничего не поделаешь. Я распорядилась сжечь всю их старую одежду. Чересчур велика возможность, что какой-то лоскут их одежды попал не в те руки. Перед тем, как они выступят в дорогу, я очищу их. С этой стороны их никак не смогут выследить, и единственная иная угроза подобного рода заперта здесь, в подземелье.
Амерлин, одобрительно кивнув, после вопросительно взглянула на Морейн, но та продолжила.
«В их путешествии, насколько я сумею, Суан, опасности не будет. А когда Ранду в Иллиане буду нужна я там буду и прослежу, чтобы именно он передал рог Совету Девяти и Ассамблее. В Иллиане я прослежу за всем. Суан, иллианцы пойдут за драконом или за самим Баалзаманом, если он принесет им рог Валер, и за ним же последует большая часть собравшихся на охоту. Истинному возрожденному дракону незачем собирать вокруг себя последователей, пока государства не двинулись на него. Он начнет с государством в круг себя и с армией за спиной».
Амерлин почти упала в кресло, но сразу же подалась вперед. Она словно разрывалась между усталостью и надеждой.
«Но он провозгласит себя, если он напуган. Свет знает, он должен бояться, Морейн, но мужчины, именовавшие себя драконом, желают власти и могущества. Если он не... У меня есть средство проследить за тем, чтобы его назвали драконом, хочет он того или нет. И если это мне как-то не удастся, сам узор проследит за тем, чтобы его назвали драконом, хочет он того или нет. Пойми, Суан, он Таверен. Он властен над своей судьбой не больше, чем фитиль свечи властен над пламенем».
Амерлин вздохнула.
«Это рискованно, Морейн, рискованно. Но мой отец говаривал, девочка, не ухватишь случай за хвост, никогда и медика не выиграешь. Нам нужно выработать план. Садись, с этим быстро не управишься, и я пошлю за вином и сыром».
Морейн покачала головой.
«Мы и без того просидели, запершись слишком долго. Если кто-то пытался подслушать и обнаружил выставленное тобой охранение, то он уже теряется в догадках. Это не стоит риска. Мы можем устроить еще одну встречу завтра».
«Кроме того, моя самая дорогая подруга, я не могу сказать тебе всего, и я не могу рисковать, позволив тебе узнать, что я утаиваю что-то».
«Наверное, ты права, но с утра за дело, мне многое нужно узнать».
«Утром»,
— согласилась Морейн. Амерлин встала, и женщины вновь крепко обнялись.
«Утром я расскажу все, что тебе нужно знать».
Леоне окинула вышедшую в переднюю Морейн острым взглядом, затем рванулась в покое Амерлин. Морейн постаралась напустить на себя вид, будто ее наказали, будто только что ее настигла одна из выволочек Амерлин. Большинство женщин, какой бы сильной волей ни обладали, возвращались от Амерлин со слабостью в коленях и с большими глазами. Но подобная маска была чужда Морейн. Она скорее выглядела разгневанной, что куда лучше послужило для создания нужного эффекта. Она едва различала в передней комнате других женщин. Ей показалось, что с тех пор, как она переступила порог Амерлин, одни ушли, а другие появились, но Морейн и не взглянула на них. Час был поздний, а до утра предстояло многое сделать. Многое до того, как вновь нужно будет беседовать с Амерлин. Ускорив шаг, Морейн двинулась по коридору вглубь крепости. Колонна под звон сбруи, вытянувшаяся в тарабанской ночи под серпом прибывающей луны, произвела бы неизгладимое впечатление, если бы кто-то увидел ее. Полные 2000 детей света, все верхом, в белых табарах и плащах, доспехи блестят, обоз, фургоны, походные кухни, конюхи с вереницами сменных лошадей. В этой бедной лесами местности были деревни, но отряд держался в стороне от дорог и избегал даже фермерских хозяйств. Они должны встретиться с кем-то у крохотной деревушки на северной границе Тарабона, на краю равнины Алмат. Джеффром Борнхальд, скачущий во главе своих людей, гадал о том, в чем же тут дело. Он слишком хорошо помнил разговор в Амадоре с Пейдроном Найелом, лордом-капитаном-командором Детей Света, но понял из него чрезвычайно мало.
«Мы одни, Джеффром», — сказал беловолосый человек. Голос его от возраста был тонким и пронзительным. «Я помню, как ты принимал присягу. Да, теперь, наверное, 36 лет назад».
Борнхальд выпрямился.
«Милорд-капитан-командор, могу ли я спросить, почему меня отозвали из Кэмлина, причем с такой поспешностью? Еще один удар, и Моргейс бы пала. В Андорре есть дома, которые относятся к Тарвалану так же, как мы, и они готовы заявить права на трон. Я ставил Эамона Валду за старшего, но он, по-видимому, счел за лучшее сопровождать дочь-наследницу до Тарвалана. Я не удивлюсь, если узнаю, что он похитил девушку или же атаковал Тарвалан».
И Дейн, сын Борнхальда, прибыл как раз перед вызовом. Дейн преисполнен усердия, иногда даже чересчур много рвения, настолько, чтобы слепо соглашаться со всем, что предлагает Валда.
«Валда идет в свете, Джеффром, но ты лучший боевой командир среди детей. Ты соберешь полный легион лучших, кого сможешь найти, и поведешь их в Тарабон, избегая любых глаз, имеющих язык, чтобы после говорить. Если такой язык и найдется, он должен будет замолчать навеки о том, что увидели глаза».
Борнхальд замялся. 50 чад света, пускай даже сотня, могли без всяких вопросов вступить в любую страну. По крайней мере, впрямую о причинах никто расспрашивать не стал бы, но целый легион.
«Это война, милорд-капитан-командор. На улицах о всяком толкуют. Дикие слухи, главным образом, о вернувшихся в войсках Артура Истребиное крыло».
Старик ничего не сказал.
«Король!
Король! Не командуй чадами света, лорд-капитан Борнхальд!»
Впервые в голосе лорда-капитана-командора повеяло на краткий миг холодной резкостью.
«Ими командую я! Пусть король сидит в своем дворце и делает то, что он делает лучше всего, то есть ничего не делает. Тебя встретят у деревни под названием Алкруна, и там вы получите окончательный приказ. Я рассчитываю, что ваш легион будет на месте через 3 дня. Теперь ступайте, Джеффром. У вас есть чем заняться».
Борнхальд нахмурился.
«Прошу прощения, милорд-капитан-командор, но кто меня встретит? Почему я рискую вызвать войну с Тарабоном?»
«Когда будете у Алкруны, вам сообщат все, о чем вам нужно знать».
Лорд-капитан-командор вдруг показался старше своих лет. Рассеянно он теребил ткань белой туники с золотой эмблемой Детей Света на груди, солнечной вспышкой почти во всю грудь.
«Тут действуют силы, которых вам, Джеффром, не понять, которых вам даже не суметь понять. Быстро отберите себе людей, теперь ступайте. Больше никаких вопросов. И да сопутствует вам свет!»
Теперь Борнхальд выпрямился в седле, разминая затекшую спину. «Старею», — подумал он. День и ночь в седле с 2 остановками, чтобы напоить лошадей. И он почувствовал каждый свой седой волос. Всего несколько лет назад он не обратил бы внимания на такую недолгую скачку.
По крайней мере, я не убил никого невиновного.
К приспешникам тьмы он относился с той же суровостью, как и любой присягнувший свету. Друзья темного должны быть уничтожены до того, как успеют затянуть весь мир покровом тени. Но вначале он должен убедиться, что они и в самом деле друзья темного. Такому многочисленному отряду тяжело избежать глаз тарабанцев даже в такой глухомани. Но он сумел провести своих людей незамеченными. Не проболтался никто, ни один язык. Возвращались высланные разведчики, а позади них скакали еще люди в белых плащах. У некоторых в руках пылали факелы, испортившие ночное зрение всех в голове колонны. Пробурчав проклятие, Борнхальд приказал остановиться, одновременно рассматривая тех, кто ехал ему навстречу. На груди их белых плащей были вышиты такие же, как у Борнхальда, знаки солнечной вспышки, как у любого из детей света, а у старшего из них даже поблескивали под золотой эмблемой золотые банты. Ранг предводителя не уступал рангу Борнхальда. Но солнечные эмблемы были нашиты поверх красных пастырских посохов ярлык. Вопрошающие, раскаленным железом и щипцами, и капающей водой, вопрошающие вытягивали признание и раскаяние из приспешников темного. Но находились такие, кто утверждал, будто они заранее, еще не начав допроса, решают вопрос о виновности. Борнхальд не раз говорил об этом сам.
«Меня послали сюда для встречи с вопрошающими?»
«Мы ожидали вас, лорд-капитан Борнхальд», — неприятным голосом сказал предводитель вопрошающих. Высокий мужчина с крючковатым носом и горящий в глазах уверенностью, которая отличала каждого из них. «Вы могли бы проделать путь и побыстрее? Я Эйнор Сарен, заместитель Джайхима Каридина, который командует Дланью Света в Тарабоне».
«Длань Света — рука, которая докапывается до правды», — так они говорили. Им не нравилось, когда их называли вопрошающими, тем более допросниками.
«У деревни есть мост. Переведите своих людей через него. Мы поговорим в гостинице. Как ни удивительно, она вполне сносна и удобна».
«Сам лорд-капитан Командор приказал мне избегать чужих глаз».
«Деревня уже умиротворена. А сейчас переправляйте ваших людей. Теперь приказы отдаю я. Если сомневаетесь, у меня есть приказ с печатью лорда-капитан Командора».
Борнхольд с трудом удержался, чтобы не рявкнуть на вопрошающего. «Умиротворена». Он гадал, свалены ли тела грудой за деревней или же брошены в реку. Как это похоже на допросников, равнодушных настолько, чтобы перебить всю деревню ради скрытности, и глупых настолько, чтобы бросить тела в реку и таким образом возвестить о своем подвиге по всей реке вниз по течению от Алкруны до Танчико.
«В чем я сомневаюсь, допросник, так это в том, с какой стати я с 2000-м отрядом оказался в Тарабоне?»
Лицо Сарана вытянулось, но голос остался жестким и требовательным.
«Все просто, лорд-капитан. По всей равнине Алмат разбросано много городов и деревень, где высшая власть — мэр или городской совет. Прошло много времени с тех пор, как их привели к свету. В таких краях наверняка развелось много друзей темного».
Лошадь Борнхальда переступила с ноги на ногу.
«Если полагаться на ваши слова, Сарен, я скрытно провел целый легион почти через весь Тарабон, лишь за тем, чтобы искоренить пару-тройку друзей темного в каких-то грязных деревушках?
Вы, Борнхальд, здесь за тем, чтобы исполнять то, что прикажут, исполнять работу света. Или вы ускользаете от света?
Гримаса улыбки скривила лицо Сарана.
«Если вы ищете битву, то случай вам еще представится. У чужаков огромные силы на мысе Томан, больше, чем могли бы сдержать вместе Тарабан и Ара-Доман, даже если они и умудрятся прекратить на время свару между собой и станут действовать сообща. Если чужаки прорвутся, то вам потребуются все силы, которые у вас есть. Тарабанцы заявляют, что чужестранцы — чудовища, исчадие темного. Некоторые утверждают, будто за них сражаются Айседой. Если они, эти чужестранцы, и в самом деле приспешники тьмы, то с ними тем более необходимо разделаться в свой черед».
На минуту дыхание Борханда оборвалось.
«Тогда слухи верны. Вернулись армии Артура и Истребиное крыло». «Чужаки!» — ровным голосом произнес Саран. «Чужаки! И, вероятно, приспешники тьмы, откуда бы они ни явились. Это все, что мы знаем. Все, что вам нужно знать. И сейчас вам до них не должно быть дела. Мы лишь напрасно теряем время. Переправляйте своих людей через реку, Борнхальд. В деревне я передам для вас приказы».
Он развернул лошадь и галопом ускакал туда, откуда появился. Факельщики скакали следом за ним. Борнхольд прикрыл глаза, стараясь поскорее восстановить ночное зрение.
«Нас используют, будто камни на игровой доске». «Бояр!»
— он открыл глаза, когда его помощник возник сбоку, замерев в седле подле лорда-капитана. Глаза на худом лице горели совсем, как у вопрошающих. Несмотря на это, он был хорошим солдатом.
«Там впереди мост. Переправьте легион через реку и разбейте лагерь. Я присоединюсь к вам, как только смогу».
Борнхольд подобрал поводья и поскакал в том направлении, куда скрылись вопрошающие.
«Камни на доске. Но кто делает ходы и зачем?»
Леандрин шла по женской половине, когда послеполуденные тени уступали место сумеркам. Из-за бойниц наползала тьма и обнимала огоньки ламп в коридоре. С недавних пор сумерки стали для Леандрин тревожным временем суток, как вечерние, так и предрассветные. На рассвете рождался день, точно так же сумерки вечером давали начало ночи. Но на рассвете умирала ночь, а в сумерках — день. Могущество темного корнями уходит в смерть. В смерти он обретал власть, черпал свою силу из смерти. И в эти часы ей казалось, что она чувствует, как пробуждается, шевелится его мощь. По крайней мере, что-то в полутьме шевелилось. Ей почти казалось, что она успевала уловить нечто такое, если поворачивалась достаточно быстро. И она была уверена, что сумеет разглядеть это нечто, если будет пристально всматриваться. Женская прислуга приседала в реверансе перед проходящей мимо Леандрин, но та не замечала их. Ее взгляд был устремлен прямо вперед, и она не видела никого вокруг себя. У двери, которую она искала, Леандрин приостановилась, быстро глянула в оба конца коридора. На глаза ей попались лишь женщины-служанки. Мужчин тут, разумеется, не было. Леандрин, не постучавшись, толчком распахнула дверь и шагнула внутрь. Прихожая покоев леди Амалисы была ярко освещена, а пылающий в камине огонь сдерживал прохладу шайнарского вечера. В креслах и на разосланных слоями коврах сидели леди Амалиса и ее дамы, слушая стоящую в центре чтицу. Та читала «Танец ястреба и калибри» Тевина Айрвина, в котором излагались правила надлежащего поведения мужчин по отношению к женщинам и женщин к мужчинам. Леандрин поджала губы. Этого произведения она, разумеется, не читала, но все, что ей нужно было знать о нем, она знала. Каждое высказывание леди Амалисы и ее дамы встречали взрывами смеха, словно девчонки, валясь друг на друга и колотя пятками по коврам. Первой заметила появление Леандрин чтица. Она осеклась, глаза удивленно округлились, остальные обернулись. Куда та уставилась, и молчание сменило веселый смех. Все, кроме Амалисы, поднялись, торопливо приглаживая юбки и поправляя прически. Леди Амалиса с изяществом встала, улыбнувшись Леандрин.
«Вы делаете нам честь своим посещением, Леандрин. Очень приятный сюрприз. Я ждала вас только завтра. Я предполагала, что вам захочется отдохнуть после долгого пути».
Леандрин резко перебила ее, никому конкретно не обращаясь.
«Я буду разговаривать с леди Амалисой наедине. Все уходите немедленно!»
Мгновение безмолвного замешательства. Затем женщины попрощались с Амалисой. Одна за другой они приседали в реверансе перед Леандрин, но та не удостоила их даже взглядом. Она смотрела прямо перед собой в никуда, но все видела и слышала. Едва дыша, придворные дамы почтительно приветствовали Айседой, испытывая неловкость от ее настроения. Она будто не замечала приветствий, и дамы опускали взоры, бочком протискиваясь к двери, опасливо держась подальше от Леандрин, стараясь не задеть своими юбками ее юбки. Когда за последней из придворных закрылась дверь, Амалиса сказала:
«Леандрин, я не по ним. Идешь ли ты в свете, дочь моя?»
Сейчас не до глупости, чтобы называть ее сестрой. Собеседница была старше на несколько лет, но должны соблюдаться издревле принятые формы обращения. Сколь долго бы они ни были забыты, пора их вспомнить. Но едва вопрос сорвался с губ, Леандрин поняла, что допустила ошибку. Такой вопрос от Айседы, несомненно, подразумевал сомнение и вызывал обеспокоенность. Но Амалиса выпрямилась, а лицо ее затвердело.
«Леандрин Седой — это оскорбление. Я шайнарка из благородного дома, и моя кровь — кровь воинов. Мои предки сражались с тенью задолго до того, как возник шайнар. Сражались 3000 лет, ни на день не ослабляя борьбы».
Леандрин не отступила, но сменила направление атаки. Широкими шагами, пройдя через комнату, она взяла с каминной полки переплетенный в кожу рукописный том «Танцы ястреба и колибри» и взвесила в руке, не глядя на книгу.
«В Шайнаре, дочь моя, прежде прочих стран должно ценить свет, а тени опасаться».
Она небрежно кинула книгу в огонь. Пламя с жадностью принялось лизать томик, словно он был поленом смолистого дерева, и с гудением рванулось в дымоход. В тот же миг все лампы в комнате, зашипев, вспыхнули ярким пламенем и столь яростно, что затопили все вокруг чистым светом.
«Здесь прежде всего, здесь, так близко к проклятому запустению, где таится порча. Здесь, где даже тот, кто считает, что он идет в свете, может быть уже испорчен влиянием тени».
Бисеринки пота заблестели на лбу Амалисы. Рука, поднявшаяся было в протестующем жесте из-за того, как Леандрин обошлась с книгой, медленно опустилась. Лицо Амалисы по-прежнему оставалось решительным, но Леандрин заметила, как шайнарка тяжело сглотнула и переступила с ноги на ногу.
«Я не понимаю, Леандрин Седой, при чем тут книга? Это всего-навсего безобидное дурачество, глупая забава».
В голосе слышалась слабая дрожь.
«Хорошо».
Фитили за ламповыми стеклами затрещали, когда языки огня полыхнули выше и жарче, осветив комнату, будто летний полдень чистое поле. Амалиса стояла неподвижно, словно столб, с напряженным лицом. Она как будто старалась не жмуриться.
«К кто глуп, так это ты, дочь моя. Какое мне дело до книг? Здесь, где мужчины вступают в запустение и проходят по его испорченности, в саму тень, почему же удивляться тому, что эта порча может просочиться в них? По их воле или вопреки ей, но она может просочиться. Почему, по-твоему, сама престол Амерлин явилась сюда?
«Не знаю», — прозвучало еле слышно.
«Дочь моя, я из красных», — безжалостно продолжала Леандрин. «Я преследую всех мужчин, затронутых порчей».
«Я не понимаю».
«Не только тех презренных, которые пробуют единую силу. Всех затронутых порчей мужчин, всякого звания благородных и простолюдинов я преследую».
«Я не...» Амалиса облизала дрогнувшие губы и с видимым усилием собралась с духом. «Я не понимаю, Леандрин Седой, пожалуйста».
«Благородных даже прежде, чем простолюдинов».
«Нет». Словно упала невидимая подпорка, и Амалиса рухнула на колени, голова поникла. «Пожалуйста, Леандрин Седой, скажите, что вы говорите не про Агельмара? Это не может быть он!» В этот момент замешательства и сомнения Леандрин и нанесла удар. Она не двинулась, но хлестнула единой силой. Амалиса охнула и дернулась, как от укола иглой и капризной губки Леандрин оживила улыбка. Это был ее собственный особенный трюк еще с детства, то первое, что она узнала о своих способностях. Ей запретили им пользоваться, едва о нем узнала наставница-послушниц, но для Леандрин запрет означал лишь одно — есть еще нечто, что ей нужно и что приходится скрывать от тех, кто завидует ей. Она шагнула вперед и резким движением приподняла подбородок Амалисы. Металл, который придавал гордой шайнарке крепость духа, никуда не пропал, но утратил что-то от своего благородства, став податливей для нужных Леандрин действий. По щекам, блестя, побежали из глаз Амалисы слезы. Леандрин позволила огням спасть до обычного сияния, в них больше не было необходимости. Она смягчила свои слова, но голос был твердым, как сталь.
«Дочь моя!» «Никому не хочется видеть тебя и Агельмара выставленными перед народом как приспешников темного. Я помогу тебе, но ты тоже должна помочь».
«Помочь вам?» Амалиса поднесла руки к вискам. Она выглядела сбитой с толку. «Пожалуйста, Леандрин Седой, я не понимаю. Все так... Это все...» Умение Леандрин не отличалось совершенством. Леандрин никогда не удавалось заставить других сделать то, чего она хочет, хотя и пыталась. О, как она старалась добиться этого! Но она могла заставить захотеть верить ей, захотеть стать убежденными в ее правоте более всего прочего.
«Повинуйся, дочь моя! Повинуйся и правдиво отвечай на мои вопросы, и я обещаю, никто не заикнется ни о тебе, ни об Агельмаре, как о друзьях темного. Вас не проволокут ногами по улицам, чтобы после кнутами выгнать из города, если народ раньше не разорвет вас на части. И я не позволю этому случиться. Тебе понятно?»
«Да, Леандрин Седой, да. Я сделаю, как вы скажете. И честно отвечу вам». Леандрин выпрямилась, глядя на шайнарку сверху вниз. Леди Амалиса продолжала стоять на коленях с лицом искренним и по-детски открытым, как у ребенка, ожидающего от более сильного и мудрого утешения и помощи. Леандрин видела во всем этом некую справедливость. Она никогда не понимала, почему Айседой достаточно приветствовать простым поклоном или реверансом, когда мужчины и женщины преклоняют колени перед королями и королевами.
«Какая королева обладает силой вроде моей?»
Губы Леандрин гневно искривились, и Амалиса вся затрепетала.
«Успокойся, дочь моя, не тревожься. Я пришла не наказывать, а помочь тебе. Будут наказаны лишь те, кто заслуживает того. Правду, одну лишь правду, говори мне».
«Лишь правду, Леандрин Седой, только правду клянусь в этом моим родом и честью».
«Морейн явилась Фалдара вместе с приспешником тьмы».
Амалиса была чересчур испугана, чтобы выказать удивление.
«О нет, Леандрин Седой, нет. Тот человек пришел позже, теперь он в подземелье».
«Позже, говоришь? Но ведь верно, что она часто разговаривает с ним. Она часто бывает с этим другом темного, наедине».
«Иногда, Леандрин Седой, только иногда. Она хочет выяснить, почему он пришел сюда. Морейн Седой...»
Леандрин резко подняла руку, и Амалиса осеклась, проглотив слова, что собиралась произнести.
«Морейн сопровождали трое молодых мужчин. Это я знаю. Где они? Я была в их комнатах, и их не нашли».
«Я не знаю, Леандрин Седой. С виду они славные ребята. Не думаете же вы, что они приспешники тьмы?»
«Не приспешники тьмы, нет. Хуже. Куда опаснее друзей темного, дочь моя. От них грозит опасность всему миру. Их нужно отыскать. Ты отдашь слугам распоряжение обшарить крепость? Этим же пусть займутся твои дамы и ты сама. Осмотреть надо все закоулки и щелочки. За исполнением проследишь сама. Сама! И никому и словом не обмолвишься, кроме тех, кого назову я. Больше знать не должен никто. Никто! Этих молодых мужчин нужно будет тайно вывести из Фалдара и доставить в Тарвалан. В совершеннейшей тайне!»
«Как прикажете, Леандрин Седой. Но мне непонятна такая скрытность. Здесь никто не станет чинить препятствия Айседой».
«А черных Айя ты слышала?»
Глаза Амалисы распахнулись, она отшатнулась от Леандрин, подняв руки, словно защищаясь от удара.
«Мерзкий слух, Леандрин Седой, мерзкий и гнусный. Нет, Айседой, который служит темному, я этому не верю. Вы должны мне верить, светом клянусь. Я не верю этому, своей честью и своим родом клянусь».
Леандрин невозмутимо молчала, наблюдая за тем, как в тишине, воцарившейся вслед за последними словами, Шайнарку покидает еще остававшаяся сила духа. Было известно, что Айседой очень сердится, впадает в крайний гнев на тех, кто хотя бы упомянет о черных Айя, но гораздо в меньшей степени, чем гневается на тех, кто говорит, что верит в их неподтвержденное существование. После такого вопроса Амалиса с волей, уже смятой тем маленьким детским трюком, станет глиной в руках Леандрин. Еще только один удар.
«Черные Айя, дитя мое, существуют, они есть. И в стенах Фалдара тоже».
Амалиса стояла на коленях с раскрытым ртом. «Черные Айя, Айседой, которые к тому же и приспешники тьмы, услышать такое столь же ужасно, как и то, будто сам темный появился в крепости Фалдара. Но теперь для Леандрины идти на попятную было невозможно.
Любая из Айседой, мимо которой ты пройдешь по коридору, может оказаться черной сестрой. В этом я готова поклясться. Я не могу сказать тебе, кто из них в точности, но на мою защиту можешь рассчитывать, если ты идешь в свете и послушна мне».
«Буду послушна», — хрипло прошептала Амалиса. «Буду. Пожалуйста, Леандрин Седой, пожалуйста, скажите, что вы защитите моего брата и моих придворных».
«Кто заслуживает защиты, тот получит мое покровительство. Беспокойся о себе, дочь моя, и думай лишь о том, что я приказала тебе, только об этом. «С этим связана судьба мира, дочь моя. Обо всем остальном можешь забыть».
«Да, Леандрин Седой, да, да».
Леандрин развернулась и пересекла комнату, оглянулась она лишь у двери. А Мелисса по-прежнему стояла на коленях, по-прежнему с тревогой, глядя на Ай Седой.
«Встаньте, миледи Амалиса!»
Леандрин постаралась, чтобы голос звучал полюбезнее, с едва ощутимым намеком на издевку.
«Сестра, как же! И дня бы в послушницах не протянула, а ведь она обладает властью приказывать другим!» «Встаньте!»
Амалиса выпрямилась медленно, скованно, рывками, словно провела несколько часов, связанной по рукам и ногам. Когда она, наконец, поднялась с колен, Леандрин произнесла, и сталь вновь зазвучала в полную силу,
«И если вы обманете ожидания мира, если подведете меня, то позавидуйте тому жалкому другу темного, что сидит в темнице».
Глянув на лицо Амалисы, Леандрин решила, что из-за недостатка рвения со стороны Шайнарки неудача не грозит. Захлопнув за собой дверь, Леандрин вдруг почувствовала, как защипала кожу. Затаив дыхание, она крутанулась на каблуках, вглядываясь в оба конца тускло освещенного коридора. Пусто. За бойницами темнела глубокая ночь. В коридоре было пусто, однако она чувствовала на себе взгляд. Пустой коридор. Тени дрожат между лампами на стенах, дразня и обманывая. Леандрин обеспокоенно передернула плечами, затем решительно зашагала по коридору.
Воображение разыгралось, больше ничего.
Уже поздняя ночь, и до рассвета предстоит многое сделать. Приказы были точны и недвусмысленны. В любой час дня и ночи подземелье тонуло во мраке, черным и вязком, как смола, если только кто-нибудь не приносил лампу. Но Падан Фейн, сидящий на краешке топчина, всматривался в темноту с улыбкой на лице. Он слышал, как ворочаются и бормочут от привидевшихся во сне кошмаров двое других узников. Падан Фейн чего-то ждал, чего-то такого, что он дожидался уже долго, слишком долго. Но теперь... ожиданию конец. Дверь, ведущая в караулку, отворилась, пролив поток света, в котором неясно вырисовывалась возникшая в дверном проеме фигура. Фейн встал.
«Ты? Не тебя я ожидал!»
Он потянулся с небрежностью, которой вовсе не испытывал. Кровь быстрее побежала по жилам. Фейну показалось, что он, если попытается... может одним прыжком перемахнуть через всю крепость.
«Сюрпризы для всех, да? Ну ладно. Дело за полночь, а я хочу иногда и поспать».
Когда лампа оказалась в камере, Фейн поднял голову, ухмыляясь чему-то незримому, но уже ощущаемому сквозь каменные своды подземелья.
«Еще не кончилось», — прошептал он. «Битва никогда не кончится!»